Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Тюменская резервация. Что позволяют себе власти, ссылаясь на карантин, и какие права граждан в этих обстоятельствах они могут законно ограничить? Пыточное дело. Суд в Ярославле начинает рассматривать дело 14 сотрудников колонии, которые избивали и пытали заключенного. Контроль, цензура, изоляция. Правозащитники оценили свободу интернета в России.
В течение ближайшего часа поговорим об этом подробнее, но прежде Антон Парваткин расскажет, что еще на этой неделе обсуждают в России правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В 2019 году в России увеличилось количество нападений на представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщается в ежегодном докладе информационно-аналитического центра «Сова». В результате таких нападений погиб один человек и пострадали семеро. В 2018 было пятеро пострадавших и один погибший. В аналитическом центре отмечают, что реальный уровень насилия, связанный с гомофобией, им неизвестен. В основном случаи насилия были зафиксированы в отношении участников мероприятий, связанных с ЛГБТ-тематикой. А сайт Gay.ru обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на блокировку в России. В мае 2018 года Алтайский районный суд Хакасии признал, что ресурс пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних. В жалобе в ЕСПЧ говорится, что на сайте имеется пометка 18+, как этого требует российский закон. Ранее юристы указывали, что в отношении владельцев Gay.ru было нарушено право на справедливое судебное разбирательство. В Мосгордуму внесен проект постановления об амнистии к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Его авторами наряду с представителями партии «Справедливая Россия», «Яблоко» и КПРФ стали оппозиционный политик Дмитрий Гудков и гражданский активист Егор Жуков. Они предлагают освободить от наказания всех осужденных за неоднократное нарушение закона о митингах и за участие в согласованных и несогласованных акциях протеста. В «Единой России» такую инициативу посчитали политической, а не гуманистической. Родители обвиняемых по делу организации «Сеть» обратились с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг их детей. Сотрудники ФСБ лгут в залах судебных заседаний в Пензе и в Петербурге, не стесняясь того, что предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. «Они не боятся ничего и никого, кроме вас и вашей реакции», — говорится в письме. 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы обвиняют в создании террористического сообщества «Сеть». По версии следствия, они планировали теракты и свержение власти. Владимир Путин тем временем занимается поправками к Конституции России. По его словам, подготовка изменений в основной закон страны займет 3 месяца. Путин заявил, что предложенные им поправки к Конституции продиктованы жизнью, а не стремлением продлить свои полномочия. Хотя многие оппозиционные политики и активисты считают иначе.
Но, пожалуй, больше всего, чаще всего в последние недели обсуждают истории, связанные с распространением китайского коронавируса и попытками его побороть. Российские власти, например, эвакуировали своих граждан из Китая и поместили их на карантин в Тюменский санаторий. Чиновники утверждают, что никто из эвакуированных на здоровье не жалуется, и все они довольны условиями, в которых вынуждены оказались. Анастасия Тищенко выясняла, так ли это.
12 часов на военном самолете, без горячего питания, теплых вещей и даже туалета. 5 февраля из-за угрозы коронавируса российские власти эвакуировали из Китая 128 своих граждан, а также 16 жителей соседних стран.
Спать нельзя, сказали.
А я для тебя.
А я для себя.
Люди до последнего не знали, куда их везут. Только в самолете им сказали, что ближайшие 2 недели они проведут на карантине в Тюменском санатории.
Меня заселили в 2-местный номер на карантин на 14 дней. Выходить нельзя. Если вы выходите за эту дверь, то карантин продлевается автоматически. На 14 дней. Здесь в мешках находится вся моя верхняя одежда. Ее нужно сдать на дезинфекцию.
Утренняя прогулка из окна. Но вид красивый. А там охрана ходит. Охраняет.
Замкнутая система канализации, специальная прачечная и боксы для дезинфекции. Власти утверждают, что тюменский санаторий надежно защитит россиян от распространения вируса. У находящихся на карантине каждый день проверяют температуру, еду приносят в постель. Большинство живет в комнатах по 2-3 человека. Чиновники утверждают, что никто из прибывших на самочувствие не жалуется. Но в санатории есть люди, которых поместили в инфекционные боксы.
Я чувствую усталость сильную, в глазах режет. Но это, скорее всего, то, что я не спала нормально. Так, у меня в груди проблемы в горле, там с дыханием есть кое-что такое. У меня взяли кровь сразу в тройных размерах. Мочу, мазки из горла, носа, сделали рентген. То нужно пить 3 таблетки каждый час.
Жители Тюмени такому соседству не рады. В социальных сетях они называют защитные костюмы медиков дешевыми китайскими халатиками и не верят заявлениям врачей, что инфекция не распространится. В России, согласно информации Департамента здравоохранения, зафиксировано 2 случая заражения коронавирусом. Оба заболевших – граждане Китая. Всего от вируса погибло почти 600 человек. Общее число заболевших – примерно 30 тысяч. Есть и случаи выздоровления. Как минимум 1200 человек смогли победить болезнь.
Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и в студии со мной адвокат Рустам Чернов, а на видеосвязи с нами юрист и блогер Денис Костин, с которым мы обсудим последствия введения этого тюменского карантина, тюменской резервации, создание которого уже повлекло за собой множество пересудов, толков, и люди переживают. Те, кто остаются снаружи этого карантина, переживают, во-первых, и из-за того, что не распространится ли инфекция на них, а во-вторых, и потому, что фактически сейчас можно объявив карантин, закрыть неограниченное количество людей на одной какой-то территории и не выпускать их оттуда сколько угодно времени. Объясните, пожалуйста, как вообще это работает? Какие законы регулируют поведение властей в случае вот таких ситуаций?
Ну, если мы говорим о формально-юридической стороне дела, именно о законодательстве, то в Российской Федерации, получается, уже 20 лет, с 99 года, существует закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, статья 31 которого предусматривает как раз-таки введение карантина вот, для случаев инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Это как раз-таки тот случай. И государство здесь базируется на этом законе, то есть принятом Государственной Думой, то есть представителями народа. Подразумевает он следующее. Первое – обследование лица, его изоляцию и, соответственно, медикаментозное лечение. Это все меры, которые предусматривает уже 33-я статья, которая так и называется. Меры, применяемые к лицам, помещенным на карантин. Надо сказать, что закон, в принципе, скопирован с международных стандартов. И если вы посмотрите на те действия, которые в настоящее время предпринимают другие иностранные государства, там то же самое. То есть все лица, которые интернированы с иных территорий, как граждане того или иного государства на его территорию, они также пребывают в карантине.
Да, но просто в разных странах эти карантины проходят по-разному. Если, например, в Китае закрыли целый город сначала, 10-миллионный, а потом и всю провинцию, 50-миллионную, ну, люди как-то более-менее могут там в этом городе существовать, да, то, например, в Соединенных Штатах Америки людей вывезли на военную базу где-то в Калифорнии, и они могут на территории этой военной базы совершенно спокойно гулять, играть в футбол, в общем, выходить на улицу.
Но здесь вы затрагиваете социологический аспект этой проблемы, потому что не все же в жизни регулируется правовыми нормами. И здесь надо понимать, что вот ваши опасения, о которых вы говорите, что, допустим, органы власти могут злоупотреблять этой ситуацией, как-то ограничивать права граждан, да, или, допустим, создавать целые резервации. Понимаете, в иных странах, допустим, с англосаксонской системой регулирования, это упирается в так называемый свободный независимый суд, который, если если вам закон или его применение жмет, и всегда может поправить то должностное лицо, которое этот закон принимает или применяет. Да? В Российской Федерации, как вам известно, все-таки некоторый есть дисбаланс между ветвями власти, поэтому исполнительная власть делает то, что считает нужным в данном случае. Лиц поместили все-таки в санаторий, да, и не в инфекционное отделение какой-нибудь больницы, и им, как я понимаю, оказывается надлежащий уход.
Вот про больницу я как раз хочу сейчас, пожалуй, Дениса Костина спросить, юрист и блогер с нами на видеосвязи. Денис, поясните, а почему всех людей свезли в один санаторий куда-то в Тюмени? Почему их не отправили ближе к дому каждого, где они живут? И если есть такие уж переживания из-за их здоровья, почему нельзя было их поместить, да, в инфекционное отделение больницы, и чтобы там за ними понаблюдали? Ну, по крайней мере, они были либо ближе к родственникам. Те могли бы там, не знаю, передачи, мандарины приносить, еще что-то.
Дело в том, как уже правильно было отмечено, у нас есть 52-й федеральный закон, который определяет общие нормы, касающиеся ограничения граждан и их изоляции при возникновении инфекции. Дальше эти нормы раскрываются в постановлении главного государственного санитарного врача. И, в принципе, у нас есть целый ряд постановлений, которые посвящены этому вопросу. И то, о чем сейчас вы говорите, этот вопрос отнесен к ведению регионов. То есть, если у региона есть финансовая возможность, то он может организовать больше точек для того, чтобы граждан поместить
в больницу.
Как это правильно называется? Поместить или изолировать, да. Если у региона такой возможности нет, то, соответственно, государство чем может, тем и живет, так и помещает граждан. В целом, вот из тех сюжетов, которые вы показали, я совершенно не усматриваю ни нарушения прав граждан. Да, их поместили, да, их изолировали. Да, может быть, это покажется жесткой изоляцией, но вместе с тем государство предпринимает все возможные меры для того, чтобы распространение этой инфекции максимально ограничить.
А что сделают с человеком, если он решит уйти из этого карантина?
Вот там карантин же будет продлен.
Ну хорошо, а как его поймают, скрутят и вернут
туда?
Дело
в том, что вот у нас есть понятие места принудительного содержания. То есть законодатель так или иначе вынужден был не только перечислить тюрьмы, там, лагеря, да, а вообще места принудительного содержания. В данном случае, если вы говорите о принуждении, то да, это место принудительного содержания. И лицо, в принципе, может обращаться, опять же, к уполномоченному по правам по региону и уже там указывать, ну, так же, как и в суд. Просто в суд это будет дольше, мучительнее и так далее, да, и не обязательно эффективно. Указывать, допустим, что лица, осуществляющие принудительное содержание, нарушают как-то его права, допустим, да, и это будет, опять же, предметом проверки.
Но здесь же совершенно очевидно нарушается сразу право на свободу передвижения.
Вы понимаете, право не существует абсолютно. Как говорил Карл Маркс, любому праву противостоит обязанность, да. У государства есть обязанность, у государства есть закон больших чисел. Когда вы вакцинируете своего ребенка, вы же не думаете о том, что обязательно из, допустим, 10 тысяч детей вакцинируемых, один умрет. Это статистика. Вы же не думаете об этом. Вы думаете, как обезопасить себя. Государство тоже не может ради одного ребенка отменить общую вакцинацию. Да? Точно так же и здесь. Государство обязано обеспечивать безопасность населения, народа. И поэтому есть некоторая подвижка в гарантированных правах на передвижение определенного круга лиц. Не безосновательно, потому что несоблюдение этого права может привести к катастрофическим последствиям. Право – это система баланса. Право – это всегда баланс ваших интересов, моих. Мало ли что мне хочется, мало ли что вам хочется, есть закон. Он один для всех, и для вас, и для меня.
И все же, вот что будет сейчас, Денис, может быть, вы знаете, с человеком, который сбежит из карантина? Ну, понятно, его вернут. Его могут наказать, оштрафовать.
Его вернут, но никакой ответственности, которая была, могла бы быть предусмотрена, например, кодексом об административных правонарушениях, она не предусмотрена. Его просто вернут, карантин ему продлят. Он это должен понимать, если он вдруг решит и вздумает сбегать. При этом он также должен понимать, что Конституция у нас, например, предусмотрена норма о том, что у нас арест, заключение под стражу, содержание под стражу возможно только по решению суда. Как уже верно отметил ваш гость в студии, это не арест, это не заключение под стражу. Это вынужденная мера, которую государство должно предпринимать для того, чтобы обеспечить дальнейшее нераспространение инфекции по территории страны или отдельного региона.
А чиновники могут злоупотребить вот своей обязанностью заботы о гражданах и просто вот под предлогом карантина собирать в одном месте каких-то
людей? Смотрите, я понял.
Да, собирать людей.
Дело в том, что у нас есть постановление главного государственного санитарного врача, называется оно «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», которое строго устанавливает, что изолировать гражданина или поместить его под карантин, на карантин, можно только в случае наличия медицинских показаний к этому. Соответственно, если медицинских показаний к этому, понимаете, медицина и политики, и чиновники – это немножко разные вещи. Если медик приходит к выводу о том, что человека нужно поместить на карантин, то значит, его нужно поместить на карантин, потому что медики тоже действуют в интересах нас с вами. Массовых каких-то историй по поводу того, что вдруг массово всех возьмут, скинут на карантин, ну, в теории это, конечно, возможно, но это очень маловероятно.
Я бы здесь добавил,
да, пожалуйста.
Про механизм введения карантина. То есть он вводится на основании предложения либо предписания главного врача соответствующего учреждения, решения правительства и иных органов исполнительной власти.
То есть это... Они в открытом доступе находятся?
Конечно, ну да, это решение. Ну, закон не конкретизирует, что это указ, там, не знаю, резолюция, там, предписание. Но это решение. Да? Два формальных юридических основания. Ваш эксперт прав. Первое – это предписание либо предложение. Второе – это решение органа исполнительной власти, главы ведомства и так далее и тому подобное. И, конечно, их тоже можно обжаловать. Да? У нас существует административный процессуальный кодекс, законы, которые позволяют обжаловать и так далее и тому подобное. То есть здесь, опять же, не идет никакого ограничения, которое, знаете, показывают как в кинофильмах, когда военные оцепляют периметр.
Так там два периметра оцепления, две линии оцепления сейчас вокруг этого тюменского санатория из росгвардейцев.
И это правильно.
Как вот в этом это самом кино. Да. А что же в этом
смотрите,
правильно?
Когда вы спрашиваете, может ли человек совершить вообще преступление, да, то есть там воспользоваться этим, да, может. Но этому противостоит, опять же, уголовно-правовой запрет. Там, статья 286 Уголовного кодекса. Да. Опять же, все упирается в суд, который это будет рассматривать. Да. Это порождает определенные проблемы, опасения. Но в данном случае, если мы берем ситуацию, пока нет жалобы, да, пока нет конкретного случая, да, от человека какого-то, это все рассуждение, которое мы, к сожалению, не можем положить в основу констатации факта нарушения прав,
конечно,
человека.
Конечно, и все вот эти пересуды и рассуждения, они же появляются не на ровном месте.
Вы сейчас говорите о реформе судебной системы в России, грубо говоря. Понимаете?
Нет.
Это приходит к этому.
Я говорю о недоверии, скорее, граждан к власти.
Это тоже нормально. Если власть не обеспечивает обратной связи через суды. Что такое суд, рожденный в Древней Греции? Это когда вам проще обратиться в суд, чем брать в руки оружие. Понимаете? Вы можете путем того, что указать государству, что вот эта норма мне жмет, и как проходил суд в Древней Греции. Если вы побеждали в суде, меняли закон. Если вы проигрывали, вас вешали. Вот такая была прекрасная норма. То есть противоречие устранялось в любом случае.
Но все-таки человечество развивается уже все несколько гуманнее, либеральнее и логичнее.
Но механизм тот же самый.
То есть. Тем не менее, поясните, сколько человека, вот есть ли где-то законы, где прописаны распоряжения главных врачей, сколько человека могут держать в карантине?
Ну, в данном случае это определяется медицинскими показаниями. В настоящее время инкубационный период 14 дней, диагностированный в том числе Всемирной организацией здравоохранения.
Вот для этого
коронавируса. Да, поэтому 14 дней с момента карантина. 14 дней карантина. Ну, и понятное дело, что этот срок дольше, поскольку есть транспортировка лица, есть его первичное наблюдение при транспортировке, да, это обязанность медиков. И поэтому фактически этот срок будет больше, вот, нахождения в этом карантине, порядка 20 дней. Все здесь ориентировано на медицинские показания. Если завтра поступит информация, что, допустим, там идет волновой или цикличный инкубационный период, то есть он проявляется, потом болезнь, допустим, скрывается, потом она снова проявляется, это занимает 3-4 месяца, я гипотетически рассуждаю, то этот срок будет по медицинским показаниям продлен. Это там не чиновник решает, что вот конкретно этого человека мы будем держать там сколько душе угодно, называется.
А скажите, у людей, Денис, есть возможность выбора условий, в которых их будут содержать в этом карантине? Они могут требовать, не знаю, доступа к чему-то, какой-то еды, оплачивать ее, в конце концов, самостоятельно? Вот с точки зрения социального удобства, чем обеспечиваются и подкрепляются их права?
Я сейчас еще дополню ответ по предыдущему вопросу. Значит, у нас 31 января было принято постановление главного государственного санитарного врача, которое посвящено непосредственно распространению коронавируса на территории страны. Это постановление определяет, да, действительно, двухнедельный срок содержания на карантине. Это же постановление определяет круг лиц, которые могут быть помещены на карантин. Как правило, это граждане КНР, которые имеют вид на жительство, которые недавно прибыли из КНР в Россию. И это граждане, которые, в принципе, граждане России, которые прибыли из КНР в Россию. И у которых либо диагностировано, либо есть подозрение на наличие коронавируса. Отвечая на ваш вопрос,
Я на всякий случай просто дополню, если вдруг кто-то не знает, в Тюмени также сейчас еще находятся граждане Белоруссии, Украины, Казахстана, по-моему, вот там же в этом санатории вместе с россиянами. Ну, их вместе вывозили. Да, понятно. Продолжайте, пожалуйста.
Отвечая на ваш второй вопрос про социальные какие-то удобства, у нас, опять же, нормативными актами у нас определено, да, там режим питания больных. На них в любом случае распространяются те же самые нормы и правила, которые распространяются в больных. Никаких специальных норм для тех, кто находится на карантине, законом у нас не предусмотрено. Но опять же, из тех роликов, которые вы показали в самом начале этого выпуска, ну, слушайте, людям носят еду в постель, за людьми там ухаживают. Да, они, безусловно, находятся в комнате, не выходят никуда за пределы комнаты. Но в целом условия это подходящие для того, чтобы прожить нормально эти две недели, на которых туда поместили, не так ли?
Ну да, я, в общем, здесь-то, может быть, и соглашусь, но с другой стороны, например, существует презумпция невиновности, да, для человека, которого обвиняют в совершении какого-то преступления, а здесь человек на карантине, он же еще не болен, у него не проявилось никак заболевание.
А что такое презумпция невиновности?
А при этом его, к нему уже относятся так, как к больному.
Презумпция невиновности, вообще-то, юридически у нас это перевернутая презумпция добропорядочности населения, которая закреплена, кстати, тоже законодательно. Мы исходим из того, что каждый из нас добросовестен, да, пока не доказывает обратного. Просто когда государство интересуется в криминальном плане человеком, презумпция невиновности единственное, что призвано избавить нас от доказанного положительных фактов. Потому что иначе бы уголовное преследование выглядело бы как разговор мужа с женой. Докажи, что ты мне не изменяешь. А как я тебе докажу? Да? Называется, докажи, что ты не совершал преступление. Как тебе это докажу? То есть это невозможно, не подлежит доказыванию. Поэтому французские просветители 300 лет назад ее ввели. Просто как силлогизм, да? Для доказывания чего-либо. Здесь же, собственно говоря, мы же говорим о том, что есть уже группа риска. То есть вы могли заразиться. Основания есть. Это называется профилактические медицинские меры. Ровно так же, как и вакцинация. Сравнение здесь не очень удачно, поскольку
вакцинацию делают люди добровольно. Добровольно написать отказ от применения вакцины.
Я думаю, что в Китае тоже особо никого не задерживали в наручниках и в самолет не сажали. Да, это не было как бы задержания службы внешней разведки наших граждан, да, и помещения их в самолет. Наверное, не добровольно в него сели, я так думаю. Да. Насчет просто сравнения не очень корректно, поскольку когда мы говорим о правовых конструкциях, мы все говорим о волевом пороге. То есть лицо совершает что-то, либо не совершает. Здесь же волевой порог отсутствует. Это инфекция. Вы не хотели специально заразиться. Вы просто могли пройти мимо. И государство, заботясь о населении в целом, заботится в том числе и о вас. Когда вас, понимаете? Потому что вы не врач, вы можете вовремя не диагностировать. Вы можете куда-то поехать, Москвой, Владивостоком, поездом на 7 суток, да, и умереть случайно там. То есть здесь такая забота общая. Это одна из функций государства. Потому что человек, он не всегда может быть компетентен, он может случиться депрессия, он может не обратить внимания. А здесь он под медицинским уходом. Есть ответственные люди, врачи, которым можно предъявить претензию в случае, если они прохлопали что-то, да, и так далее.
А существует ли какой-то способ контролировать то, что происходит? Ну, если
эпидемию?
Нет, не эпидемию, не с точки зрения медицинской, а того, что происходит
нас,
вот в этих,
да,
карантинных зонах.
У нас уже 8 лет, как любая медицинская помощь, может быть и должна быть оказываема с участием адвоката. То есть это как бы адвокат сегодня может быть допущен в том числе и в операционную. Вот был большой вопрос по реанимации, да? На самом деле современное действующее законодательство предусматривает допуск адвоката в том числе и в реанимацию. Поэтому, конечно, пожалуйста, нанимайте адвоката, он по удостоверению своему ордеру пройдет к вам.
Его пустят в карантин?
Если
его же не выпустят оттуда,
ну,
как
вот
люди?
Это уже другой вопрос, согласится ли он заключить с вами соглашение. Это уже вопрос материальный.
Да, тогда же люди просто не узнают, ну зашел адвокат, и там у нас...
система несовершенна. Но отвечая на ваш вопрос, чтобы что-то узнать, выяснить, пожалуйста. Наконец, у нас есть прокуратура, которая обязана, хочет она того или не хочет, проверить условия содержания по жалобе. Но я боюсь, что к тому времени, когда прокуратура начнет реагировать, я напомню, это 30 дней, да, карантин истечет, и просто будет отписка об отсутствии предмета прокурорского надзора.
И вот просто резюмируя все, о чем мы говорили, буквально в двух словах. Денис, стоит ли опасаться повсеместного распространения вот этих карантинных резерваций, заведений в России, или паника преждевременно?
Вы знаете, исходя из той повестки, которая транслируется сейчас и по федеральным СМИ, и не по федеральным СМИ, но очевидно, что государство предпринимает все возможные меры. Это вижу я. Я, когда готовился к этому эфиру, посмотрел новости за последнюю неделю. Государство предпринимает все необходимые меры, и я считаю, что на территории России, во всяком случае, в данный момент опасений о том, что вирус будет распространен, быть не может.
А то, что будут нарушены права граждан, это я уже к Рустаму обращаюсь.
Я еще раз могу заверить, что, к сожалению, понимаете, мы же не можем на основе мнения это делать. У нас нарушаются права граждан и без коронавируса, или там, коронавируса, я прошу прощения. Поэтому я думаю, что эта проблема не усугубит положение с правами человека и правами гражданина в Российской Федерации.
Ну, будем надеяться. В эфире «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Со мной в студии был адвокат и рассуждал о возможности нарушения прав человека адвокат Рустам Чернов. А на видеосвязи с нами был юрист и блогер Денис Костин. На этой неделе Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсации 29 гражданам, которые жаловались на пытки в полиции. 14 человек рассказывали о пытках электрическим током. Шестерых душили полиэтиленовыми пакетами, двоих противогазом. Остальные заявляли о побоях и других пытках. Нескольким задержанным угрожали изнасилованием со стороны силовиков и обещаниями пытать их семьи. Страсбург признал, что российские власти нарушили право всех этих людей не подвергаться пыткам, жестокому и унижающему достоинство обращению. Теперь государство обязано выплатить пострадавшим в общей сложности более 835 тысяч евро, включая компенсацию судебных издержек. А в Ярославле 7 февраля начинается судебный процесс над 14 бывшими тюремщиками, которых обвиняют в том, что летом 2017 года они избивали и пытали заключенного Евгения Макарова. На скамье подсудимых в том числе и руководители исправительного учреждения, начальник колонии Дмитрий Николаев и его заместитель по безопасности Игит Михайлова. Остальные подсудимые заявляют, что били Макарова именно по приказу начальства. За последние полтора месяца в Ярославле вынесли уже несколько приговоров сотрудникам колонии, которые избивали заключенных. Они получили как реальные, так и условные сроки. Все эти дела возбудили после того, как правозащитники опубликовали видеозапись с пытками Евгения Макарова, вслед за чем всплыли и другие факты издевательств над заключенными. Адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, которая и раздобыла видеосвидетельство ярославских пыток, рассказала Наталье Джанпаладовой о том, как удалось довести ярославское дело до суда и о его значении для всех заключенных в России.
Мы не могли возбудить это уголовное дело никак. Нам не приезд Татьяны Москальковой не помог. Нам не помог приезд представителя ФСИН России, которые видели, что уже не гниют ноги, потому что я у него была, я это видела. Никаких вообще результатов не было. Неоднократные проведения проверок, постоянный отказ в возбуждении дела. И только после видеозаписи. И опять потом мы встретили чудовищное сопротивление как со стороны системы в целом, так и со стороны отдельных сотрудников, которые участвовали в этом всем, там, вплоть до угроз и так далее. То есть сопротивление было бешеное. Потом, когда уже поняли, что ну, не отвертеться, как это говорится, то тогда, да, более-менее началось все складываться. Уголовное дело Жени Макарова, оно повлекло за собой возбуждение целого ряда уголовных дел. И потом мы из них начали выделять вот по каким-то отдельным уголовным делам. А поэтому у нас вот в январе начались процессы вот такие вот точечные. Большая часть сотрудников признают свою вину, и они уже говорят, ну как побыстрее бы нас осудили, уже отправиться в колонию. Там есть те, которые, по крайней мере, трое, вину точно не признают. Это два начальника, бывший начальник и бывший его зам, и один из сотрудников. Вот тех, которые, например, приговор уже были по этому делу, там Сергей Сергеевич Ефремов, у них всегда спрашивают представители гособвинения, ну вот почему вы вообще на это пошли? Вы же знали, что это незаконно? Знали, осознавали, осознавали. Кто-то говорит, что это был приказ руководства, я не мог ослушаться. На вопрос о том, что это же незаконный приказ, почему вы его выполнили, многие говорят, ну у меня ипотека, у меня семья, меня бы выгнали, кормить надо и так далее. Кто-то никак вообще не может объяснить. Когда спрашиваешь, ну вы же могли не бить, говорит, мог не бить. Ну вот, вот так вот, к сожалению, получилось. Мы надеемся на справедливое рассмотрение дела, мы надеемся, что в итоге будет вынесен обвинительный приговор в отношении всех, и особенно в отношении руководства колонии. Сам факт возбуждения уголовного дела, само расследование и все, что происходило после публикации этого видео, уже имеет свои какие-то положительные плоды. Почему? Потому что мы стали меньше получать обращений, прям серьезно меньше, на порядок меньше обращений из колоний различных регионов России на применение насилия вот в настоящее время, да, которое было вот сейчас, там, в последнее время. Да, у нас есть свидетельства, и мы продолжаем даже сейчас получать свидетельства применения насилия в более раннее время, ну, то есть там 18-й год, 17-й год, 16-й год, да. Но вот за последнее время сильно поток обращений уменьшился, поэтому уже какой-то сдвиг произошел.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». В России растет число блокировок в интернете, усиливается давление на IT-бизнес, но становится меньше уголовных дел за публикации в сети. К такому выводу пришли исследователи Международной правозащитной организации «Агора» и «Роскомсвободы», о чем мы написали в совместном докладе. Простите, называется «Свобода интернета 2019. План. Крепость». Доклад читал Иван Воронин.
Контроль, цензура и изоляция. Идеология покруче, чем при Николае Первом. Ну, когда православие, самодержавие и народность. Погоры и Роскомсвободе считают, что у властей ограничительная политика в отношении Рунета. Да, за картинку с цитатой про полицейских из «Незнайки на Луне» или скрин исторической хроники времен 40-х годов, где мелькнула свастика, экстремисты записывать перестали. На то пару лет назад была высочайшая воля. Президент России Владимир Путин в конце 2018 года подписал закон о частичной декриминализации статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды. В итоге за прошедший год число случаев уголовного преследования за активность в интернете сократилось почти в два раза, до 200. Но число приговоров с реальными сроками лишения свободы уменьшилось с 45 до лишь 38. Вступил в силу закон об оскорблении власти. Из 78 зарегистрированных дел 44 связаны с неуважением к президенту. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил, что закон принят для того, чтобы применяться, хоть и отметил, что Кремль обеспокоен его избыточным применением.
Но президент – это же институт, это верховная власть, это глава государства. Если речь идет об оскорблениях, они должны соответствующим образом преследоваться по тому закону, который у нас действует.
В 2019 году правозащитники насчитали почти 500 000 случаев вмешательства в свободу интернета в России, в основном в связи с блокировкой информации. Угрожали заблокировать и VPN-сервисы, но руки не дошли. Ситуация со свободой интернета значительно ухудшилась в 16 регионах страны, где наблюдались нападения на журналистов или блогеров и приговоры с реальными сроками лишения свободы за публикации в интернете. Эксперты отметили случаи отключения интернета во время массовых протестных акций в Бурятии, Ингушетии, Шиесе и Москве. А еще случаи преследования представителей IT-бизнеса и программистов. Например, уголовное дело против компании-разработчика веб-сервера с открытым кодом Nginx. Был принят закон о суверенном интернете. Готовится инфраструктура для изоляции Рунета от мировой сети. Заблокировали Telegram, отфильтруем и остальные ваши интернеты. Кстати, грядет серия учений.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и в студии со мной интернет-эксперт Антон Меркуров. Здравствуйте. А на видеосвязи с нами один из авторов доклада, юрист Международной правозащитной организации «Агора» Дамир Гайнутдинов. И я хочу вот с вопроса Дамиру начать наш разговор о свободе интернета в России. Почему план «Крепость»? Почему именно так назван доклад, если вы говорите, что вроде все несколько лучше обстоит, чем было в прошлом году?
Добрый вечер, коллеги. План «Крепость», название, которое мы неожиданно в какой-то момент, к которому мы пришли в какой-то момент, мы сидели за круглым столом с коллегами, когда обсуждали основной посыл, что ли, доклада. И у всех было ощущение, что репрессии немножко поставлены на паузу, в том смысле, что власти, подготовив очень широкую базу, законодательную и правоприменительную, для того, чтобы со всех сторон давить, сажать, запрещать и так далее, они вот пока немножко притормозили в этом смысле. То есть в том, что касается преследования пользователей, это, конечно, декриминализация 282 статьи частично сыграла свою роль. А в технологичном плане такие масштабные планы, они по изоляции и обеспечению устойчивости Рунета, как они декларируют, конечно, так быстро не выполняются. Но вот это ощущение, что окукливание такое, постройка стен вокруг, цифровых стен вокруг России продолжается, у всех было. И очень удачно пришла на память то, как в московских отделах полиции во время летних протестов объявлялся план «Крепость», который подразумевает, что, значит, ОВД готовится к нападению, все двери закрываются, никого не впускают, никого не выпускают, адвокаты пытаются пробиться внутрь, чтобы оказать юридическую помощь задержанным, и натыкаются только на замки и решетки. И вот такая вот аналогия оказалась нам вполне подходящей к тому, что происходит в Рунете.
И тем не менее, вот если попытаться в двух словах, все плохо со свободой в Рунете или все не так плохо?
Все, наверное, не так плохо, и это, безусловно, не заслуга российских властей. Просто репрессии вышли на такой уже широкий круг, что ресурсы, которые требуются для того, чтобы вот это напряжение постоянно поддерживать, их уже просто не хватает. Ну, то есть как московские ОВД могут переварить не больше 1000 задержанных, так же и вот в таком общероссийском масштабе давление на интернет просто уже не справляется.
Да, спасибо, Дамир. Оставайтесь с нами. Антон, а вы как считаете, насколько все плохо с точки зрения свободы Рунета?
В целом, последние 20 лет ничего не меняется вообще, и все становится только хуже. Интернет, российская его часть, живет не в отрыве вообще всего, а также является частью российской экономики. Российская экономика, напомню, на 70, а то и более процентов государственное. Соответственно, интернет тоже в тех или иных вещах туда государство добралось. То, что людей сажают, плохо, но пока вот текущая конструкция, которая многие годы управляется Российской Федерацией, пока вот она существует, никаких изменений, кроме как хуже, не предвидится, и, в общем, ничего нового не произойдет.
А как скоро Рунет будет напоминать такую китайско-корейскую модель интернета?
Все зависит сегодня, конечно же, от президента страны Владимира Путина, потому что технически, конечно, не будет никакой китайской модели, мы до этого не дойдем. Мне очень нравился мем, который я двигал, что технологии круче Конституции. И вот мы это можем наблюдать в военное время, когда Владимир Путин, имея подконтрольный суд, подконтрольную Думу, подконтрольный Совет Федерации и вообще все подконтрольное, может переписать Конституцию, и всем по большому счету уже плевать, потому что все понимают, что Дум проголосует как надо, эти подпишут. Конституцию переписать. Да, пожалуйста, черт с ним, Владимир Владимирович, переписывай Конституцию, делай уже, что хочешь, только отстань. А технологии нельзя переписать вот так вот, собрав себе послушных депутатов и, не знаю, забрав себе Конституционный суд, потому что технологии это вопрос всеобщего согласия. И интернет работает, потому что все согласны, что это круто. И в данном случае мнение людей, я повторяюсь, я это говорил месяц назад, мнение там Госдумы, президента на тему интернета, слава богу, не очень сильно влияет на наши бытовые вещи. И если мы не сталкиваемся с каким-то там попыткой самовыражения и возможностью пострадать за это самовыражение, в том числе и пятерочку за твит получить, как получил Синица за вполне такой, да, ну, не то что безобидный, но за вполне себе твит, 5 лет колонии, мне кажется, это как-то не очень справедливо. Вот и все.
Да, но с другой стороны, вы говорите, что Путин не может остановить технологии, и история с Телеграмом в России отчасти это продемонстрировала, что
это позор,
что он даже
работает, да.
Да. Но с другой стороны, вот буквально на днях мы все смогли стать свидетелями, как можно выпилить нежелательный контент из Телеграма, не закрывая Телеграм. Я имею в виду третий, по-моему, по популярности Телеграм-канал в России, футляр из-под виолончели, который закрыли каким образом? Просто пришли к его владельцам и отобрали у них сим-карту, на которую был зарегистрирован этот телеграм-канал, а их самих запугали. Ну, во всяком случае, именно так это представляется журналистами. Вот и все.
Ну, мы не знаем подробностей, как оно происходило. Телеграм-каналы являются очень достойным сливным бачком. Это является предметом, в том числе, большого заработка, потому что сколько компаний ВТБ заплатила телеграм-каналам за то, что они не писали бы про господина Костина и Нелю Аскерзаде, сколько вот пишут за то, чтобы там за вброс какие-то большой бизнес. Ну да, такой бизнес иногда является рискованным, могут пойти, вставить в задницу паяльник и попросить отдать сим-карту. В данном случае, ну, я не знаю, или держать сим-карту, вот, или в задницу пробку вставить. Поэтому, ну, то есть сим-карту куда-то далеко держать, чтобы нельзя было отнять. Увы, ах, это некие особенности ведения бизнеса. В целом, это частные конфликты, в которые, опять же, все больше и больше вмешиваются силовые структуры. Мы это наблюдали на всех вот, последних конфликтах, когда в гражданские или какие-то бизнесовые конфликты вмешиваются ФСБшники, вмешиваются кто-то еще.
Полиция.
Вот. Да. Это как бы уже стало настолько бытом, настолько скучным. Мы открываем новости. Так, этого за твит посадили, тут пришли ФСБшники, тут новое правительство поменяли, но спасибо, опять же, интернету, куча открытых данных, и мы все больше узнаем про то, как те люди, которые запрещают нам ковыряться в носу, про то, как они там воруют на госконтрактах деньги и строят на Рублевках дворцы. Так что, ну, как-то все идет потихонечку хорошо. И я топлю за технологии, потому что все-таки верю, что добро, в данном случае, которым является интернет, победит зло.
Ну, вот сейчас я хочу к Дамиру Гайнудинову обратиться, юристу Международной Агоры, одному из авторов вот этого доклада о свободе Рунета. В докладе, в частности, отмечено, что особая черта 2019 года, в смысле ограничений в интернете, это шатдауны, когда власть закрывала, вырубала интернет и возможность выходить в интернет в местах большого скопления людей, ну, когда протестующие собираются на какие-то митинги или что-то устраивают. Это же не новая история. Почему на нее обратили внимание?
Ну, это не новая история. Допустим, в той же Ингушетии, судя по всему, эта практика используется уже несколько лет. Мы там до 2008 года, по-моему, смогли проследить там периодические отключения интернета. Причем в Ингушетии они не стесняются, они прямо говорят, что отключение производится по требованию Федеральной службы безопасности. Ну, то есть это вполне официальная история. Вот. А 2019 год стал первым годом, когда шатдауны вышли, скажем так, попали в федеральную повестку. Прежде всего, в связи с протестами московскими, архангельскими и некоторыми другими локальными историями. И 2019 год стал годом, когда шатдауны стали популярны не только в России. Это как бы такая тоже глобальная общемировая тема. Там во всем мире власти активно используют этот инструмент для того, чтобы ограничить распространение информации. Там и Венесуэла, и Индия, и Пакистан, и в Африке, и где только не отключают. То есть нам показалось, что это довольно новая, скажем так, тенденция в плане регулирования Рунета. То есть региональные отключения, локальные отключения сети там в пределах Садового кольца в Москве или даже в пределах здания Люблинского районного суда, судя по всему, имело место в Москве тоже в этом году, просто для того, чтобы помешать работать журналистам на резонансном судебном процессе. Вот. Мы посчитали важным это отметить.
Ну, а вообще само по себе отключение вот интернета такое точечное во время протестных акций, оно может каким-то образом повлиять на протестную активность, снизить ее? Это действительно эффективно работает?
Ну, судя по всему, нет. Это ведь не повлияло ни на московские протесты, ни на ШИЭС, ни на что. А в «Арабская весна» там в каждой стране практически начиналось с как раз отключения интернета. Протесты становились только более массовыми, и в конце концов народ побеждал. Так что это, конечно, от бессилия скорее.
Да, спасибо, Дамир. Антон, скажите, а у операторов сотовой связи есть вообще какое-то право голоса в этих ситуациях? Ведь они же теряют, да, из-за счет...
Нет, у них все тот же самый паяльник в заднице от, соответственно, Федеральной службы безопасности. Мы это наблюдаем на всех российских операторов. Нет ни одного оператора сегодня. И с Билайном были скандалы, и с МТСом были скандалы. И последний скандал с оператором Йота, принадлежащим Мегафону, в свою очередь, который выдал там номер, помог Руслана Шевединова похитить и отправить куда-то там за полярный круг якобы служить. То есть весь российский бизнес скомпрометирован, учитывая, что, к сожалению, или там в силу обстоятельств у частного российского бизнеса, он или не частный, а, собственно, имеет государственную долю, либо, увы, у него отсутствуют какие-либо яйца, и никто из этих компаний не может поднять голову и сказать, да вы охренели, что ли, в конец. Это наши пользователи, вот есть какая-то, не знаю, конституция, которую пока еще не успели переписать, что вы, ребята, тем самым нарушаете еще пока еще работающие кое-как законы Российской Федерации. Но никто этого не делает, опять же, потому что, как мне видится...
Боятся?
Это уже некая апатия. Ну, все, ну старенький дедушка, ну вот сейчас Путин как-нибудь...
То есть проще согласиться, чем объяснить, почему не хочешь.
Страшно смотреть в завтрашний день. Есть какие-то бизнес-риски. Опять же, учитывая, что и силовые структуры принимают активную деятельность в бизнесе России, то зачем условной компании, там, какой-нибудь Билайн, поднимать голову и говорить, знаете, мы вот не будем, там, мы против там каких-нибудь законов. Зачем это надо, когда можно лучше спокойно согласиться, вести бизнес и нести вместе со всеми репутационные риски из-за токсичности работы с подобными структурами.
А насколько вообще быстро люди, потребители интернета, адаптируются к новым ограничениям, условиям и находят вот те самые лазейки, через которые можно выйти в большую сеть?
Тут интересная история, что с одной стороны интернет очень такая штука утилитарная, и запретить там что нельзя. И вот сколько вот у меня вот есть интернет на всех устройствах, меня, честно говоря, не волнует, какой закон подпишут депутаты, что они там думают, что в России там запрещено, какая информация меня это не касается. У меня все работает отлично. И сегодня, если вы хотите получить себе чистый интернет, это, не знаю, 2 минуты почитать, 1 минуту установить какую-нибудь программу. То есть все это обходится, можно про это забыть. В общем, интернет не является такой, ничего критичного не блокирует. Опять же, если, не дай бог, какой-нибудь идиот попробует блокирнуть ненадолго какой-нибудь фундаментальный сервис, типа YouTube, это даже не массовые протесты. Я начинаю уже повторяться. Вы понимаете, из-за того, что дети, в смысле, не смогут уснуть и нормально поесть, потому что не смогут посмотреть YouTube. Так что ничего там заблокировать, условно говоря, нельзя. Все вот это тянется и будет бесконечно тянуться. Просто графики в докладах о горе будут меняться. Там сегодня 50 уголовных дел, там 38, там завтра будет 37, сегодня заблокировано 500 тысяч сайтов, завтра там 600 тысяч. Ну и вот новостей-то нету и не будет.
Ну, все-таки хочется новостей, желательно положительных. И уж во всяком случае не страшных, потому что некоторое время назад и чиновники отчасти воплотили эту угрозу в жизнь, обещали вести чуть ли не уголовную ответственность даже за установку, за использование VPN-сервисов. Чем закончилась, кстати, эта история, Дамир, вы знаете?
Да ничем не закончилось, как и многие подобных историй. То есть использование всех этих средств вполне легально.
То есть не пошли, не сделали последнего шага почему-то? Почему?
Или... Потому что это некомпетентные люди. Дамир, прошу прощения, я ваши слова скажу. Это некомпетентные люди, которые ничего не понимают в интернете, которые законы принимают, не включая голову. Мы сейчас все это наблюдали. Если там Владимир Владимирович говорит, знаете, нельзя там информацию, надо конституцию. Андроиды приходят, нажимают на кнопку, ну и все. И эти законы все, по-моему, не работают. Ну расслабимся уже как-то. Само оно рухнет. Дайте оно самостоятельно. само сгниет уже как-нибудь, и мы построим на этом месте прекрасную Россию будущего.
Да, ну просто, знаете, не очень не хочется быть похороненным под обломками того, что тут вот рушится.
Да, завернуться в белую простыню и ползти на кладбище, чтобы панику не звать. Смотрите, кто смотрит в будущее, кто как бы видит чуть дальше срок правления Владимира Владимировича Путина, наверное, уже как бы расслабился. Там все прошло, и это пройдет, было написано у царя на кольце у царя Соломона. И, собственно, с этой мыслью мы и живем, и уже как-то не обращаем на это внимания. Потому что все эти законы ничего не значат, все эти там какие-то смены ничего не значат. Очень обидно за людей, которые сидят и подвергаются уголовным преследованиям за записи в интернете. Но спасибо большое нашим любимым адвокатам. Они сражаются как могут, и там и ГСПЧ, суды и прочее хоть по капельке, но вытаскивают кого-то из заложников этой власти.
Дамир, а каковы перспективы на 2020 год, уже понятно?
Я думаю, что вот этот вот фундаментальный разворот в госполитике, который мы отметили в прошлом году, ну, стал, скажем так, более очевидным, он продолжится в виде попытки подчинить и заставить сотрудничать глобальные платформы. Ну, то есть заметили, что в последние годы власти все больше и больше функций там, своих государственных, там, полицейских, цензурных и разных прочих других пытаются передавать другим, частным компаниям, например. То есть за блокировки сайтов до сих пор отвечают операторы связи, там, как правило, частные компании. За слежку, перехват там, переписки и так далее, теперь после появления пакета Яровой и поправок к закону об информации отвечают интернет-сервисы. Там ВКонтакте, например, дружит там с полицией и предоставляет данные активистов в регионах, к примеру, по запросам. Ну и так далее, и так далее. Ну то есть даже законы Кришаса...
Банки, да?
Ну и так далее, да. То есть вот эти вот частные игроки, они все больше и больше им делегируются разного рода государственные такие репрессивные функции. Хотят они этого или не хотят даже, как правило. То есть операторам связи не нужно все это, все эти истории с блокировками. Они вынуждены это делать, потому что иначе там они будут оштрафованы, иначе они рискуют лицензией и так далее, и так далее.
То есть, мне кажется, даже вот этот вот
пакет Клишаса, да, пакет Клишаса, который власти в конце концов приняли, он, собственно, свидетельствует о том, что там способности операторов связи эффективно ограничить, блокировать там, чувствительную, неприятную властям информацию, государство разочаровалось. То есть вы не можете, мы сами поставим вам оборудование, мы сами из Роскомнадзора будем держать в руках этот рубильник и действовать им. Это уже тоже вот как бы следующий шаг. И вот на протяжении всех этих лет они пытаются еще и заставить, то есть российские компании, естественно, подчинены, остались зарубежные, крупные, прежде всего, там несколько основных игроков, вроде Google, Facebook и Twitter. Вот я думаю, что пляски с бубнами продолжатся вокруг них. Вот этот вот суд очередной, который на следующую неделю запланирован, это один из, скажем так, первых шагов нового года, вот того, что как будет развиваться регулирование и политика в сфере интернета, можно будет посмотреть 13 февраля, например.
Да, спасибо, Дамир Гайнудинов, юрист Международной Агоры, был с нами на связи из Казани. Антон, у нас буквально 30 секунд есть. С вашей точки зрения, напугают Твиттер и Фейсбук вот этими административными делами в
России? Заплатят штрафы 500 тысяч рублей и пойдут дальше. Абсолютно кайф, опять же, технологии круче Конституции, повторю ее в 25-й раз. И главное, наша жизнь благодаря интернету стала прекрасно возможна, без всякого государства. Эти люди, которые пытаются нам что-то ограничить, просто не нужны.
Спасибо. В эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» прозвучала и была показана программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии был интернет-эксперт Антон Меркуров. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация.